Генерал-майор удалился, а подпоручик Дуб громко скомандовал, так, чтобы генерал-майору было слышно.
«Эрстер шварм ауф, доппель рай, цвайте шварм. Первое отделение встать, ряды вздвой, второе отделение».
Швейк, между тем, направился к своему вагону и, проходя мимо подпоручика Дуба, отдал честь, как полагается. Но подпоручик все же взревел.
«Херштельт! Отставить!»
И Швейк снова взял под козырек и опять услышал.
«Знаешь меня? Не знаешь меня. Ты знаешь меня с хорошей стороны, но ты узнаешь меня и с плохой стороны. Я доведу тебя до слез».
Наконец Швейк добрался до своего вагона. По дороге он вспомнил, что в Карлине, в казармах, тоже был лейтенант по фамилии Худовый. Так тот, рассвирепев, выражался иначе. «Ребята, при встрече со мною не забывайте, что я для вас свинья, свиньей я и останусь, покуда вы в моей роте». Когда Швейк проходил мимо штабного вагона, его окликнул поручик Лукаш и велел передать Балоуну, чтобы тот поспешил с кофеем. А банку молочных консервов как следует опять закрыл, не то молоко испортится. Балоун как раз варил на маленькой спиртовке в вагоне у старшего писаря Ваника кофе для поручика Лукаша. Швейк, придя выполнить поручение, узнал, что в его отсутствии весь вагон начал пить кофе. Банки кофейных и молочных консервов поручика Лукаша были уже наполовину пусты. Балоун отхлебывал кофе прямо из котелка и ковырял ложечкой в банке с молоком, чтобы сдобрить кофе. Повар-оккультист Юрейда и старший писарь Ваник поклялись вернуть взятые у поручика Лукаша, как только поступят кофейные и молочные консервы. Швейку также предложили кофе, но он отказался и сказал Балоуну. «Из штаба армии получен приказ. Денщика, укравшего у своего офицера молочные или кофейные консервы, вешать без промедления в 24 часа. Передаю это по приказанию обер-лейтенанта, который велел тебе немедленно явиться к нему с кофе». Перепуганный Балоун вырвал у телеграфиста Ходоунского кофе, который только что налил ему, поставил подогреть, прибавил консервированного молока и помчался с кофе к штабному вагону. Вытаращив глаза, Балоун подал кофе поручику Лукашу, и тут у него мелькнула мысль, что поручик по его глазам видит, как он хозяйничал с консервами.
«Я задержался, — начал он, заикаясь, — потому что не мог сразу открыть».
«Может быть, ты и пролил консервированное молоко, а? — пытал его поручик Лукаш, пробуя кофе. — А может, его лопал, как суп, ложками? Знаешь, что тебя ждет?»
Балоун вздохнул и завопил. «Господин лейтенант, осмелюсь доложить, у меня трое детей!»
«Смотри, Балоун, еще раз предостерегаю тебя, погубит тебя твоя прожорливость. Тебе Швейк ничего не говорил?»
«Меня могут повесить в 24 часа», — ответил Балоун, трясясь всем телом.
«Да не дрожи ты так, дурачина», — улыбаясь, сказал поручик Лукаш. «И исправься, не будь таким обжорой, и скажи Швейку, чтобы он поискал на вокзале или где-нибудь поблизости чего-нибудь вкусного. Дай ему эту десятку. Тебя я не пошлю. Ты пойдешь разве только, когда нажрешься до отвала. Ты еще не сожрал мои сардины?» «Не сожрал, говоришь? Принеси и покажи мне». Балоун передал Швейку, что обер-лейтенант посылает ему десятку, чтобы он, Швейк, разыскал на вокзале чего-нибудь вкусного. Вздыхая, Балоун вынул из чемоданчика поручика коробку сардинок и с тяжелым сердцем понес ее на осмотр к поручику. Он несчастный тешил себя надеждой, что поручик Лукаш забыл об этих сардинах. А теперь всему конец. Поручик оставит их у себя в вагоне, и он, Балоун, лишится их. Балоун почувствовал себя обворованным.
«Вот, осмелюсь доложить, господин обер-лейтенант, ваши сардинки», — сказал он с горечью, отдавая коробку владельцу. «Прикажете открыть?»
«Хорошо, Балоун. Открывать не надо, отнеси обратно. Я только хотел проверить, не заглянул ли ты в коробку. Когда ты принес кофе, мне показалось, что губы у тебя лоснятся, как от прованского масла. Швейк уже пошел?
«Так точно, господин обер-лейтенант, уже отправился», — ответил, сияя Балаун. «Швейк сказал, что господин обер-лейтенант будут довольны и что господину обер-лейтенанту все будут завидовать. Он пошел куда-то с вокзала и сказал, что знает одно место за Ракошпалотой. Если же поезд уйдет без него, он примкнет к автоколонне и догонит нас на автомобиле». О нем, мол, беспокоиться нечего, он прекрасно знает свои обязанности. Ничего страшного не случится, даже если придется на собственный счет нанять извозчика и ехать следом за эшелоном до самой Галиции. Потом все можно будет вычистить с жалования. Пусть господин обер-лейтенант ни в коем случае не беспокоится о нем.
«Ну, убирайся», — грустно предложил поручик Лукаш.